Валерий Чудов. Измаильская эскалада или тайная война Екатерины II против Запада. Измаильская эскалада города и крепости, в половине противу турецкого гарнизона, воном находящимся, почитается, за дело, едва ли еще где в истории находящиеся, и честь приносит неустрашимому российскому воинству. Екатерина II, императрица российская. Пролог. В конце 1790 года внимание не менее 10 европейских государств было приковано к маленькой точке на карте – турецкой крепости Измаил на Дунае. Такой интерес был продиктован разными желаниями правителей этих держав. Когда, после блестящей кампании российской армии 1789 года, завершившейся победой при Рымнике и падением крупнейшей турецкой крепости Бендеры, начались мирные переговоры, западноевропейская дипломатия приняла сторону Турции и сделала все, чтобы не допустить окончания войны на условиях, предложенных Россией. В конце лета 1790 года мирные переговоры России с Турцией зашли в тупик. Австрия под давлением Пруссии вышла из войны. Россия осталась одна в войне с Атаманской Портой. В городок Систово за Дунаем съехались западноевропейские дипломаты, которые решили путем дипломатического шантажа заставить Россию подписать мир с Турцией на условиях, выдвинутых Пруссией, поддержанных Англией и Голландией. В случае отказа пойти на уступки, по примеру австрийцев, России грозились войной на западных границах. Российское правительство отказалось принять участие в Систовской конференции. Екатерине II нужно было разрушить козни миротворцев, нанести противнику новый удар и заставить его пойти на мирные переговоры. «Мы ожидаем известий из-под Измаила», – писала императрица Потемкину. То есть истина – это важный пункт в настоящую минуту. Он решит, мир или война. Таким образом, взятие Измаила приобретало, помимо военного, чрезвычайно важное значение в большой дипломатической игре. Кроме того, императрице Екатерине II необходимо было покорение Измаила, чтобы поставить точку победной кампании 1790 года, в которой российские войска провели ряд успешных боевых операций и вышли к Дунаю. Турция, фактически уже понесшая поражение от России, но чувствуя за собой мощную поддержку европейских правителей, не соглашалась ни на какие уступки по сравнению со своими требованиями в начале войны. Ей, во что бы то ни стало, нужно было удержать свою твердыню и оттянуть мирные переговоры с надеждой, что Пруссия и Польша откроют военные действия в тылу российских войск. Турецкий великий визирь всячески уклонялся от обсуждения с русскими условий мира. Пруссия, стремясь взять на себя роль вершительницы судеб Европы, поставила себе цель противодействовать усилению России. Она заключила договор с Турцией, пообещала ей помочь вернуть Крым и придвинула войска к границам России. Ей было очень выгодно, чтобы российская армия завязла в обороне Измаила. Польша питала надежду освободиться от влияния России, опираясь на союз с Пруссией. И поэтому с вниманием следила за противостоянием на Дунае. Англия, заключив договор с Голландией и Пруссией, желала ограничения власти России и старалась принять меры по спасению Турции. Следовательно, была заинтересована, чтобы крепость устояла. Швеция, хоть и подписала мир с Россией, но желала ее ослабления. Посему поражение русских войск под Измаилом встретило бы с радостью. Австрия и Дания, под давлением Пруссии, отказались от своих союзнических обязательств с Россией, но втайне желали ее победы на Дунае. Даже Франция, заключившая ранее торговый договор с Россией, была заинтересована в сильной Атаманской империи. Вот так, совершенно неожиданно, на Дунайской крепости Измаил завязался узел интересов влиятельнейших государств Европы. Самыми опасными для России были Англия и Пруссия. Они же были и самыми агрессивными. Англия, потому что у нее был большой, сильный флот. Пруссия, потому что ее войска стояли на границе с Россией. Остальные страны не были столь опасными. Польша ничего не значила без Пруссии. У Швеции очень корыстолюбивый король, который за деньги мог быть и врагом, и союзником. Франция была занята своими внутренними делами, там произошла революция. Голландия была далеко и не настолько сильна, чтобы бороться в одиночку с Россией. Глава 1. Селим III, падишах атаманский. Султан хмурился. Это был высокий, крепкий молодой человек, 29 лет, с небольшой черной бородкой и выразительными темными глазами на смуглом лице.